Здравствуйте, это канал «Живой гвоздь». В Москве 19.05. Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня с особым мнением политолог, приглашенный исследователь университета Беркли Илья Матвеев. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, так как вы в Америке находились, ну и преподаете в университете Беркли, вот сейчас временно, как мы выяснили до эфира, выехали в Белград. Тем не менее, вы внимательно следите за американской политикой. Палата представителей американского конгресса проголосовала за выделение пакет помощи Украине в 61 миллиард долларов, там комплексный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Долго очень тянули, полгода буквально с этим решением. И все-таки это случилось. Что на это повлияло, что стало триггером, и как это отразится на американских выборах, на расклад сил, как это повлияет?
Угу. Ну, это все особенности американской политики. Дело в том, что там все бывает довольно хаотично, потому что, например, в американских партиях низкая партийная дисциплина. То есть, если демократы за поддержку Украины, и республиканцы тоже за поддержку Украины, не значит, что не найдется таких людей в той или иной партии, которые будут против. И так и произошло. Есть меньшинство таких радикалов в республиканской партии. Ну, они довольно цинично настроены. Для них главное потопить Байдена. Если Байден за помощь Украине, то они будут против помощи Украине. У них там есть разные другие аргументы, что нужно Америке помогать, а не Украине. В общем, вот это радикальное меньшинство, оно успешно торпедировало эту поддержку. И на самом деле, ну, с очень плохими последствиями для Украины самой, которая воюет. Это удавалось сделать много месяцев, но в итоге все изменилось из-за того, что изменилось мнение спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Что он тоже был таким радикалом. И сначала он не хотел тоже одобрять этот проект. Он хотел его привязать к каким-то усилению контроля на границе, к миграционным разным историям. У них там, в общем, в США бывают такие комплексные предложения, что мы делаем одно, но делаем другое, чтобы угодить всем, кто голосует за этот законопроект. Но на самом деле дело было не в миграционных вопросах, а дело было просто в том, что республиканцы хотели топить демократов, хотели топить Байдена. Но среди республиканцев тоже есть умеренные, которые все-таки поддержку Украины считали более важной, чем топить Байдена и ему мешать переизбираться. И в итоге расклад изменился, и спикер вот поменял свое мнение. Ну, об этом такие восхищенные статьи вышли в Америке, что вот он осознал, как важно помогать Украине. Раньше он не понимал, а потом он провел брифинги с ЦРУ и с разными спецслужбами американскими. Ему объяснили, какие сейчас вообще расклады в Украине, как все плохо с вооружениями. И тогда вот он проникся и все-таки решил, что нужно выполнить свой долг, рискнул своей карьерой. Это действительно так, потому что вот эти радикалы республиканские, они сразу сказали, мы выгоним этого спикера, потому что он предал нашу идею того, что нужно быть против этого закона. Но он все равно решил рискнуть. Ведь это все выставляется как такое моральный поступок, что вот он действительно переосмыслил, осознал, но, конечно, есть в этом и политические интересы. Всем почувствовал, что ситуация меняется, и сейчас ему будет более выгодно скорее встать на сторону тех, кто за этот пакет поддержки, потому что, ну, в Сенате, например, такой закон был уже принят, и в целом в американском политикуме все-таки все склоняется в сторону того, что нужно Украину поддерживать.
А Трамп, он как-то поучаствовал в этом? Потому что он же до этого категорически отрицал выделение помощи, говорил, что он решит проблему за 24 часа без оружия, без денег.
Да, но Трамп сказал, что у республиканцев слишком маленький перевес в Палате представителей, чтобы как-то вот жестко сопротивляться. И действительно, перевес на данный момент чуть ли не всего в один голос. То есть республиканцев большинство, но это почти что и не большинство. И Трамп сказал, что ну а что вы хотите от Джонсона? В принципе, ничего особо сделать было нельзя, поэтому он был вынужден так поступить. Но это все в общем контексте того, что Трамп действительно, у него свое какое-то мнение по Украине, никто до конца не знает, какое, что он там сделает в эти 24 часа. Но идея такая, что да, что вот он что-то такое волшебное сделает, и начнется мир. Вот. Это довольно угрожающе для Украины, но он это особо не конкретизирует в любом случае.
А в целом общество американское, оно действительно заинтересовано и внимательно следит за войной в Украине, за войной Израиля-Газа, сейчас Ирана, да, который подключился активно, за ситуацией в Тайване. Или все-таки у них больше такие изоляционистские настроения, и поэтому Трамп так популярен в США?
Угу. На самом деле в американском обществе нет изоляционистских настроений. Угу. Националистская позиция там – это меньшинство. И когда вопрос задают, какие проблемы самые важные с вашей точки зрения, то, конечно, внутренние проблемы всегда выигрывают у внешних. Но когда вопрос ставят по-другому, например, вы считаете, что война в Украине – это важно для национальных интересов США или не важно? Четыре варианта ответа. Очень важно, просто важно там, и так далее. И я открыл этот опрос. 43% считают очень важно, 30% считают просто важно. То есть на самом деле большинство людей, причем такое довольно серьезное, они считают, что это очень важно для Америки заниматься этой темой, поддерживать Украину. И особого изоляционизма там нет. Я бы сказал, что это где-то треть населения, которое настроено так, что нам нужно там отказаться от своих всех внешних обязательств и полностью погрузиться внутрь себя. Это не половина, это скорее треть.
Да, но эксперты в «Нью-Йорк Таймс» писали о том, что этого пакета будет недостаточно для какого-то перевеса сил, и, может быть, Украина продержится еще какое-то время, там, до конца года, например, но потом, ну, либо опять помощь, либо неизвестно, что делать, то есть нет какого-то стратегического видения вообще завершения конфликта. Вот что об этом говорят в политическом пространстве, в военном руководстве?
Ну, есть элементарная вещь, которую многие в США говорят, что не от Америки зависит завершение этого конфликта. Если Россия не хочет его завершать, как может американская помощь или ее отсутствие помочь завершению конфликта? То есть если агрессия исходит от России, если Россия не собирается останавливаться, то как прекращение военной поддержки может помочь тому, что конфликт завершится? Идея такая, что Украина капитулирует, потому что речь идет о капитуляции. Можно вот посмотреть Дмитрий Медведев, например. Он у нас радикал такой. Ну а что он говорит? Он говорит, что война закончится аннексией территории Украины. Если кто-то не видел, вот это прямо в Телеграме у себя пишут. И, а кто сказал, что там менее радикальные настроения царят? Они просто не озвучиваются. Поэтому, ну, то есть Америка не может эту войну остановить, только если капитуляция Украины ее предательством там ножом в спину. Большинство американских политиков, они примерно в таком духе высказываются, хотя есть те, кто считает, что каким-то образом Америка на самом деле все контролирует, и вот если американцы там надавят на украинцев, то что-то может измениться. Но дело же не только в Украине, дело еще в России, которая эту войну ведет на украинской территории.
Да, ну как раз российские политики говорят обратное, что мы готовы завершить прямо сейчас, но в целом Владимир Путин это заявляет, готовы идти на переговоры хоть завтра.
Вот, нет, но он не говорит, что мы готовы завершить прямо сейчас. Он говорит, что мы готовы выйти на переговоры, но специально было оговорено, что мы будем продолжать наши боевые действия, наступательные в том числе, во время этих переговоров. То есть на перемирие, не говоря уже о прекращении боевых действий, Россия не готова. Так ни разу не было сказано, что мы готовы, да, вот, к перемирию, во время которого переговоры будут вестись. Наоборот, позиция такая, да, будут какие-то переговоры, какой у них будет результат, никто не знает, может, никакого. А война все это время будет происходить. И вообще-то сейчас Россия наступает по всему фронту в Украине. Почему Путин будет останавливаться в этом наступлении, если оно у него идет, как он считает, достаточно успешно?
Ну, а что может стать причиной, поводом для завершения конфликта? Это экономическое ослабление России, проигрыш на фронте, но просто он как будто бы нереален.
Мне трудно сказать. Ну, понятно, что это требует спекуляции, но, ну, например, украинские атаки на российские НПЗ отключили 15% мощности нефтеперерабатывающих в стране. Вот так бац, и не стало 15% нефтеперерабатывающей промышленности. А давление по всем фронтам взаимное, оно в итоге может привести к тому, что обе стороны решат, что пора садиться за стол переговоров. Но это должны быть обе стороны. Непонятно, почему все время об Украине говорят, а о России не говорят в этом смысле. Россия тоже страна конфликта, более того, это страна-агрессор. И Россия должна, и Путин должен решить действительно всерьез отнестись к переговорам. Не как это в прошлый раз было, когда он там послал Мединского, и этим все сказано, на мой взгляд, что Мединский у нас ведет переговоры. Вот, а что он вперед к этому должен отнестись?
Так, уже забыли про это многие, да, кто был переговорщиком.
Здесь просто недавно вышла статья видных американских аналитиков как раз про вот этот эпизод с переговорами в марте-апреле 2022 года, где они рассмотрели документы, провели интервью с разными людьми, и это прямо это в Foreign Affairs, по-моему, вышел текст, он очень мощно прозвучал, потому что они, ну, реконструировали всю картину, и их была попытка доказать, что на самом деле что-то было в этих переговорах, и чуть ли не Россия и Украина почти уже достигли мира в марте-апреле 2022 года. Но, к сожалению, на мой взгляд, статья не очень убедительная, потому что полностью игнорировалась позиция самого Кремля, как он к этим переговорам относился. Нет никаких свидетельств того, что он относился всерьез к ним.
Да, Здесь доминирующий есть нарратив о том, что действительно Украина тогда оказалась под давлением Джонсона из Великобритании. И вот из-за нее вот все это и продолжается до сих пор. Гибнут люди с обеих сторон, ну, конечно же, в особенности украинцы. И, в общем,
здесь вопрос, с какой стороны доминирующий этот нарратив. То есть у нас в России, да, это
нарратив. Да, ну, я имею в виду.
Да, но в мире это под большим вопросом, и эта история мало кого убеждает, потому что, ну, Джонсон не мог ни на кого давить, и на самом деле этого не делал. Скорее вопрос стоял в том, что Запад не был бы готов дать гарантии безопасности, а без гарантии безопасности западных стран, и особенно США, весь этот мирный договор, он терял свою основную конструкцию. Ну, то есть, если не будет гарантии, как бы, защиты Украины, то кто Россию остановит от того, чтобы снова на Украину напасть? Поэтому это все теряло смысл. У Запада была своя роль, но была также своя роль у России. Просто никто еще пока не доказал, что Путин всерьез относился к этим стамбульским всем переговорам. Почему он отправил туда Мединского? Почему со стороны Украины это были первые лица государства, со стороны России был... Кто такой вообще Мединский? Какой его официальный статус? Он там типа советник Путина. Сколько у Путина таких советников? Почему именно он?
Вот учебник истории он написал.
Учебник истории, теперь в школу тогда говорили, что он просто любит, да, поговорить, вот его отправили на переговоры, чтобы он там поговорил.
Да, ну, тем не менее, есть также нарратив о том, что помощи, и об этом даже и украинские эксперты говорят, о том, что помощи американской недостаточно. И что Америка посылает столько помощи, сколько необходимо для вот удержания какого-то фронта маломальски, но не более того, не для победы как раз-таки, не для какого-то прорыва. Или нет? Или вот Украина действительно провалила контрнаступление, и помощь вроде оказывали, но неэффективно ей воспользовались?
Мне трудно об этом говорить, не то чтобы я был экспертом по военному делу, но мои наблюдения такие, что специально мало помощи в каком-то таком параноидальном духе конспирологическом, что справляется специально ровно столько, чтобы война была не проиграна, но и не выиграна. Специально так не делают. Это просто неправда. И мы видим постепенное прогрессирование этой помощи. То есть я очень хорошо помню, собственно, март-апрель 2022 года, когда идея о том, что истребители в Украине будут поставлены, это была полная фантастика. Это звучало как просто, что страны НАТО поставят Украине F-16. Это какие-то отдельные люди говорили, но это звучало просто как бред. Очевидно, это невозможно. Не будет никаких истребителей у Украины. А тем не менее, это в скорости произойдет. Есть уже такой план. И постепенно нарастала эта помощь. Ракеты, которые на 300 километров вглубь вражеской территории могут бить, атак МС, они тоже в итоге оказались поставлены. То есть на самом деле не похоже на то, чтобы Америка как-то специально там этот краник поворачивала так, чтобы помощи было мало. Но по факту ее действительно недостаточно. Об этом говорят украинские военные, украинские власти.
Возвращаясь к ситуации в Америке, предвыборная гонка. Как происходит, кто сейчас побеждает и что говорят аналитики Потому что я помню, вы записывали политический дневник вот тоже с Ильей Бодрайскисом по поводу кризиса политической системы в Соединенных Штатах, что в итоге вот приходится выбирать между Трампом и Байденом, которого называют «сонный Джо» некоторые. Как так получилось? И что вот сейчас происходит именно уже ближе к выборам? Потому что, мне кажется, вы год назад где-то записывали.
Да, но ситуация на самом деле печальная, потому что у Трампа есть все шансы победить на этих выборах. Вот. Что довольно странно, потому что обычно в Америке президент, который 4 года отсидел, он все-таки переизбирается на следующие 4 года. У него есть то, что называется преимущество инкумбента, преимущество человека, который уже занимает это кресло. Но сейчас опросы выглядят так, что они идут ноздря в ноздрю. И даже большинство опросов показывают небольшое преимущество Трампа, а не Байдена. При этом известно, что опросы, они в целом скорее искажены в пользу демократов. То есть почему мы пропустили в 2016 году избрание Трампа, почему все считают, что это невозможно, а потом его избрали? Потому что все опросы показывали преимущество Клинтон, ну а в итоге так получилось, что просто люди, которые за Трампа, они часто не хотят об этом говорить. То есть, есть такая категория людей, которые искажают результаты опросов тем, что вот они на самом деле за Трампа, а просто отказываются отвечать. Из-за этого обнаружилось такое систематическое искажение в вопросах, и если оно опять сработает в этот раз, выяснится, что на самом деле у Трампа гораздо больше преимуществ, чем даже опросы показывают, и тогда у Байдена огромные проблемы. Я считаю, что ну, это вот в целом политика демократической партии оказалась такая недальновидная, и все к этому пришло. Конечно, нужно какую-то рефлексию провести, как прежде всего, как демократы дошли до жизни такой, потому что с республиканцами ничего сделать нельзя, они просто лезут на пролом. У них тактика очень простая. Максимум демагогии, максимум вранья, максимум такой циничных политических манипуляций людьми, которые могут не разбираться в ситуации. Что они, ну, давление на эмоции людей. То есть они просто вот, ну, играют на понижение. Они идут на пролом, играют на понижение. Но демократы как раз на них некая ответственность, чтобы это все предотвратить и предотвратить Трампа. Но они не сумели это сделать. Потому что мы здесь видим столкновение вот такой вот абсолютно брутальной, циничной политики республиканцев и какой-то нерешительности демократической, которая проявляется в том, что демократы не хотят сами занять позицию реформаторов. Они не хотят занять позицию людей, которые сами предлагают какую-то мощную программу. Они все время склоняются к тому, чтобы говорить, мы просто защитники статус-кво. Мы защищаем то, что уже есть. Как сказала Хиллари Клинтон, «America is already great». Все, Америка уже как бы хорошая, и поэтому лозунг Трампа, он как бы нерелевантен. И получается, что трамписты-республиканцы, они все время, у них инициатива, как на фронте, а демократы, они все время защищаются и довольно неуспешно, потому что они ничего сами не предлагают, и в атаку не переходят, и в наступление. Из-за этого у них такие проблемы, что они все время идут на компромисс, а республиканцы, наоборот, идут на обострение. И из-за этого демократы все время проигрывают. Ну, то есть они сумели избрать Байдена, это была победа. Нельзя сказать, что все предрешено на этих выборах, но я понимаю, что этот путь компромиссов, он их приведет в итоге к тому, что Трампа изберут.
А общество в целом внимательно следит за выборами, участвует в выборах, или все-таки явка с годами снижается? Есть такое же, такая тенденция?
Интересный вопрос, да, я тоже посмотрел перед эфиром статистику и опросы, и выяснилось, что интерес в целом к этим выборам самый низкий за последние несколько выборов, за последние там 5 или даже больше выборов, то есть на самом деле, но он все равно больше 60%, но он ниже, чем все предыдущие выборы в эти 2 десятилетия, потому что, ну, то есть люди не понимают, как они дошли до жизни такой, что у них, с одной стороны, Трамп, будущий уголовник, да, человек, который, против которого уже... Да, куча уголовных дел, некоторые из которых, ну, мы не знаем, чем все закончится, некоторые из этих уголовных дел, они абсолютно прозрачны. То есть, если Трампа победит, то только из-за каких-то технических уловок И всем понятно, что все вот по этим конкретным вопросам Трамп, ну, очевидно, совершил преступление. Что у нас есть вот этот уголовник, что иронично, потому что республиканцы – это партия закона и порядка, law and order. Да? То есть они за полицию, они за судебную систему, они за то, чтобы наказывать преступников. Нечаянно их возглавляет как бы преступник. Да? Все такая вот странная получилась история. Вот. А с другой стороны, Байден... у него есть две проблемы. Проблема первая, что он просто такой вот конформист по жизни, и он уже столько в политике, что у него были такие разные позиции, что они постепенно менялись, но в силу того, что изменялись вокруг него люди. То есть, когда, например, как бы в Демократической партии победила позиция поддерживать аборты, то и Байден потихоньку стал поддерживать. Когда движение за гражданские права победило, Байден тоже стал как бы антирасистом. А до этого, на самом деле, у него были умеренные, если не сказать, такие противоречивые взгляды, да, это все и на аборты, там, и на расовые вопросы. Вот это первая проблема. А вторая – это его возраст просто. Ну, да. Это физический предел. И непонятно, как, то есть, как, что здесь делать. Да? Вот действительно уже его тяжело будет заниматься предвыборной кампанией, которая сама по себе одна из самых сложных физически просто вещей в мире. То есть человек должен ездить непрерывно встречаться с избирателем. У него сверхжесткое расписание, очень мало можно спать. Там нужно все время быть на, называется, on-campaign trail. Нужно быть все время в этой кампании и просто как такой рок-музыкант, который со своим туром ездит по всей стране. Вот так должен и кандидат в президенты делать. И сможет это Байден делать или не сможет? А если не сможет, как он будет Трампу противостоять? Ну, просто вот такой вопрос. В общем, вот эти два вопроса, они, на мой взгляд, с Байденом из-за этого большие проблемы. И вот у нас такая ситуация. С одной стороны, у нас уголовник, с другой стороны, уже очень старый человек, который при этом непонятно за что, собственно, выступает, какие у него, в принципе, вот установки. Потому что, да, когда он был президентом при Обаме, он был таким умеренным центристом. То есть его взяли, чтобы он оттенял более содержательную политику Барака Обамы. А теперь как бы у него самого какая политика? Не очень содержательная получается. Вот.
А в случае победы все-таки Трампа, что поменяется во внешней политике? Можно предсказать? Или это абсолютный кот в мешке?
Это кот в мешке. То есть точно сказать нельзя, что произойдет. Но очевидно, что может возобновиться этот клинч из-за поддержки Украины. То есть эта поддержка, может, она не остановится, но она не будет расти. И проблемы Украине Трамп может создать очень серьезные. То есть он будет пытаться свои какие-то завиральные идеи реализовывать, как реализовать там мир в Украине, ничего у него не выйдет, но при этом он успеет там ситуацию испортить. Я это вполне допускаю. Просто по опыту вообще Трамп, у него плохо получается свои как бы чудовищные планы воплощать в жизнь. То есть когда он был президентом, у него были чудовищные планы, у него плохо получалось их воплощать в жизнь. Из-за сопротивления на разных, к счастью, на разных этажах этой системы, вплоть до того, что был смешной момент, когда какой-то анонимный товарищ из Белого дома признался, что он с письменного стола Трампа иногда убирал какие-то документы, чтобы тот о них забыл, как бы, да? И чтобы он их не подписывал, потому что, как бы, ну, то есть, вот на столе не лежит, вроде как он и забыл, и слава богу, потому что у него короткий этот диапазон внимания. Вот. Но это, как бы, мы не знаем, было это или не было, но в «Нью-Йорк Таймс» такую колонку анонимную опубликовали. Но на самом деле просто до всех этажах политической системы было мощное сопротивление Трампу. То есть он пришел, и первое, что он сделал, запретил людям из нескольких стран въезд в страну. Просто всем. Говорит, я вот не запрещаю людям из Йемена въезжать в Америку, неважно кто ты, просто у тебя паспорт Йемен, нельзя тебе въезжать в страну. Но появился федеральный судья, который мгновенно заблокировал это распоряжение, и оно не было выполнено. То есть Трампу все время вот так вставляли палки в колеса. Может быть, и с Украины так получится, потому что в целом республиканский истеблишмент, он настроен довольно воинственно по отношению к России. И поэтому, конечно, он хочет помогать Украине. И здесь позиция Трампа может разойтись с позицией вот national security, вот всех людей, которые отвечают за национальную безопасность.
Там все равно не все от него будет зависеть, как, например, у нас.
Совершенно верно. Да.
Нет такой вертикали. Угу.
Это абсолютно две несравнимых ситуации. То есть американский президент, несмотря на то, что это называется президентская республика, а не смешанная, например, у него не очень много полномочий. То есть президентская республика не означает та, в которой у президента вся полнота власти. Он там скован по рукам и ногам.
Да. Что касается помощи Израилю и Тайваню. Вот по Израилю, выделение помощи. В Америке есть, ну, массовые протесты проходили против, значит, ну, в защиту палестинцев и так далее за завершение этого конфликта. Как-то слышит общество, власти и вообще какой дискурс вот по этому поводу сегодня в стране?
Здесь могут быть большие проблемы у Байдена в итоге, потому что, на мой взгляд, здесь наметился разрыв между общественным мнением и политикой американского истеблишмента, то есть просто установками американских политиков. Потому что, с одной стороны, на политическом уровне сохраняется очень мощный консенсус о том, что нужно, безусловно, помогать Израилю, не накладывая никаких... Ну, не накладывая никаких условий на эту помощь и никак ее не ограничивая, не пытаясь на Израиль давить, потому что у Израиля есть право защищать себя, да, вот такой слоган. Так считают американские политики. И в Конгрессе демократы, которые выступили против помощи Израилю, вот такой безусловной, их было очень мало, их было около 30 человек, даже меньше. Таких вот как бы левых демократов, которые считали, что это не, даже они не пытались ее остановить, эту помощь, они пытались ее привязать к каким-то условиям того, что Израиль будет сворачивать боевые действия. Вот. То есть в политике таких людей мало. А в общественном мнении постепенно побеждает точка зрения, что это должна война прекратиться, и что все, она уже, ну, превращается в геноцид. И особенно в демократической партии постепенно пропалестински настроенные люди, их становится больше, чем произраильски настроенных людей. Это еще до войны происходило, но сейчас этот переход, он резко ускорился. И особенно среди молодежи, из-за этого у Байдена огромные проблемы. Ну, то есть молодые люди в Америке, они, в принципе, более демократические, чем республиканские, и они более радикальные, то есть они, у них более левые, условно, взгляды, и они это все не принимают, то, как Байден все это... всю свою выстроил политику по отношению к Израилю, молодежь совершенно она это отторгает, и поэтому у Байдена будут в том числе проблемы с переизбранием.
А, то есть они могут проголосовать за Трампа, но Трамп-то тем более поможет.
Не проголосовать за Трампа, а не прийти просто на избирательный участок.
Просто не прийти,
конечно, да. У Трампа будет своя мобилизация на его вопросах. То есть он людей на участке пригонит своей какой-то очередной демагогией радикальной. А среди демократов будет просто разочарование. Ну, то есть люди, которые, например, разочаровались в том, как Байден по Израилю выстраивал свою политику, то они просто не придут и все. Они скажут, я не буду голосовать за Байдена, потому что это действительно довольно... такая изощренная как бы вещь, когда с одной стороны человек не согласен с политикой Байдена, а потом ему начинают все говорить, ты что хочешь, чтобы Трамп пришел? Проголосуй все равно за Байдена, несмотря на то, что ты не согласен с тем, как он по Израилю свою выстраивает политику. И терпение лопается в какой-то момент. То есть, да, эти аргументы, они убедительны, потому что как получается, вот я привожу Трампа к власти тем, что я не пришел голосовать. Но одновременно в этом же очевидная манипуляция. Сначала Байден делает все, что хочет, а потом говорит, а вы что, хотите Трампа? Все равно вы проголосуйте за меня, потому что я лучше, чем Трамп. И какая-то часть людей, особенно молодежи, она скажет, нам надоело это, и мы больше не будем поддаваться этой манипуляции, мы просто не пойдем и не будем голосовать. Или там еще и проголосуем за третьего кандидата какого-нибудь. Корнелл Уэст, такой интересный философ, насколько я знаю, собирался баллотироваться от зеленой партии, как такой ультралевый кандидат. Вот мы возьмем, проголосуем за Корнелла Уэста, а за Байдена голосовать не будем.
Хотя шансов-то у него и нет в любом случае.
Шансов нет, да. Но с другой стороны, а какие в этой системе остаются способы сигнализировать недовольство, когда демократический вот истеблишмент демократической партии может просто положиться на свой электорат, типа неважно, что мы делаем, неважно, какая у нас политика по Израилю, вы все равно проголосуете за нас, потому что у вас нет выбора, потому что вы будете голосовать не за нас, а против них. И у людей лопается терпение, потому что они, ну, это очевидная манипуляция и давление такое.
Да. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях политолог Илья Матвеев. Полчаса прошло, и можно перейти уже к российской политике. Но сегодня Просто практически каждый день буквально во всех эфирах обсуждается фильм Марии Певчих «Предатели». Вот ее называют, значит, Розали Землячка, большевичка, ФБКБ, высшее знамя Маркса, Ленина и Певчих. Принимаем Певчих в нашу партийную первичную организацию. Это с левого фланга уже пишут, куча мемов появилась по этому поводу. Вот, Илья, вы тоже написали такой довольно-таки критический пост в своем Фейсбуке, хотя вы левый интеллектуал, почему вам тоже этот фильм не понравился?
Он умеренно критический, то есть я не стал сносить этот фильм, но, конечно, у меня есть вопросы, потому что мой вопрос такой, когда левые говорят все то же самое, что сказала Певчих, а мы это говорили, и левые это говорили не годами, а десятилетиями. Десятилетиями повторяли одно и то же. Про то, что давайте посмотрим на 93-й год, на расстрел парламента, давайте посмотрим на 96-й год, на то, как избрали Ельцина, какой вообще ценой и какую роль олигархи в этом сыграли. Давайте посмотрим на олигархическую поддержку Путина и на тех людей, которые помогали ему прийти к власти внутри Кремля. И это все были известные нам товарищи, которые потом еще больше разбогатели. Об этом во всем говорили левые. Но они же не просто критиковали, они еще и предлагали. То есть была идея, что есть какая-то альтернативная экономическая программа. Если мы против Гайдара и Чубайса, если мы критикуем этих всех людей за то, что они неправильно проводили реформы, как это делает Певчих, какие реформы будет проводить ФБК? Вот такой вопрос.
Ну там программа Сергея Гуриева, мне кажется, вот они на нее ориентировались.
Очень хорошо. Программа Сергея Гуриева чем-то принципиально отличается от того, что Гайдар и Чубайс предлагали.
Вот, это вопрос.
Конечно, да, конечно, она отличается. Конечно, нельзя сказать, что прям то же самое, потому что в 90-е были просто другие условия, но все хорошо?
Да.
У меня просто пропало. Хорошо.
Нет, я вас вижу, и зрители тоже нас видят. Друзья, напишите в чате. Ага.
А, хорошо, без проблем. Просто программа Гуриева – это либеральная программа в любом случае. И кто там отвечает за экономику, кроме Гуриева? Владимир Милов, например, или Милов, я не уверен.
Но Владимир Милову фильм очень сильно не понравился, он его жестко критиковал. Да.
Вот какие у него взгляды? Он однажды сказал так, что вот вы все говорите, что ФБК популисты, а ведь мы против прогрессивной шкалы налога. Типа того, что другие либеральные даже движения за, а мы все еще против. То есть получается, что в плане экономической программы у ФБК абсолютнейшие либералы. И одновременно они критикуют либералов из 90-х за то, что те были коррупционерами. Значит, единственное различие в том, что они не коррупционеры, эти люди. Но и из 90-х реформаторы не все были коррупционерами. Ну что, Гайдар был каким-то мощным коррупционером? Да нет. Чубайс, ну, был коррупционером, но не такого прям масштаба, чтобы это все изменило. Дело-то было не в коррупции, а дело было в экономической программе. И вот они критикуют всех этих деятелей, они критикуют, получается, реформы, а сами предлагают примерно то же самое. И Певчих испортила отношения вот с этими праволиберальными всеми товарищами. Ну да, ей это удалось. Считать эти все реплики, это само по себе интересно. Это прям мощно, что они все пишут, как бы это прямо волосы дыбом встают. Да? И там есть несколько повторяющихся тем, что это все путинская пропаганда, типа то, что Певчих сделала. Ну что она какая-то там большевичка, как будто это должно быть плохо всегда, так на секунду. Знаете, у нас была авторитарная власть в 17 году, ее кто-то сверг. Я напомню, что это были большевики. Вот. А хотите вы свергать авторитарную власть или нет?
Ну, хотя там тоже демократия вот особенно не получилась по итогу.
Ну, сначала были попытки. Но, да. Тем не менее, я просто к тому, что хорошо, она испортила отношения с этими со всеми людьми, действительно наметился такой мощный разрыв. Но для чего он произошел? Что дальше? То есть Певчих дальше перейдет на какие-то другие позиции? А какие это позиции? Она сейчас прямо будет эти позиции придумывать? И она уже сейчас раздает интервью про то, что хорошо было бы там чуть ли не рабочим раздать акции.
Да. Фабрики рабочим.
Да, я чувствую работу мысли. Почему это у нее как бы постфактум уже происходит? И в каком-то таком абсолютно фрагментарном ключе. И я просто боюсь, что это окажется бурей в стакане воды, что ФБК со всеми поссорится, но на какой-то другой уровень не перейдет. То есть есть это же, ну, ФБК же не станет на самом деле ФБКБ. Если это действительно произойдет, я как бы вступлю в ФБК и возьму стаду просто там спортивным билетом ФБКБ, буду гордиться. Вот говорю, что я член ФБКБ с 2024 года, как бы там, в году 48-м. Вот. Да, если меня за это расстреляют в 48-м году или 58-м, ну что делать? Зато я попытался. Вот.
Ну, еще первая серия только, Илья, вышла. Еще уже вторая, третья будет наверняка. Может быть, там будут какие-то конструктивные предложения как раз к концу сериала. Ну, не факт, но кто знает.
Ждем конструктивное предложение, но, если честно, не похоже на то. Потому что как будто это все... Ну, то есть, стратегия певчих – это стратегия обвинительная. Она, в принципе, как гособвинитель действует. Она, ну, прокурор. Сам прокурор, и она была бы супер генпрокурором, лучшим вообще в России, в ее истории. Но кроме как обвинять, надо все-таки какой-то предлагать план действий, ради чего происходит этот разрыв вот с этой со всей средой. Зачем мы с ними ссоримся? Чтобы поссориться? Я вижу, что певчих нравится ссориться с этими людьми. Она, со своей стороны, тоже получает удовольствие от того, что она вскрывает их лицемерие, там, какие-то глупости, которые она их там пригвождает за эти глупости. Ну, окей. А да, зачем? Какой смысл? Вот. И пока нету, к сожалению, ответа. И это меня пугает, потому что на ФБК большая ответственность. Дело в том, что они как будто тоже все не до конца понимают, что одно дело все вот эти праволиберальные товарищи, там, которые типа Альфреда Коха какого-нибудь. Ну а что из себя Альфред Кох представляет? Ничего, это просто писатель в Фейсбуке постов. А ФБК – это серьезная организация политическая. Если они весь свой политический ресурс тратят на ссору, но не тратят его на расширение аудитории, на какую-то новую стратегию, на новую тактику, на то, чтобы на новую аудиторию выйти в России, то это все теряет смысл. Я очень боюсь, что не будет этого прогресса. Отсюда моя критика, которая на самом деле была, ну, как бы товарищеской критикой, потому что у нас там товарищи ФБКБ теперь, да? Мы товарищей критикуем за то, что они сами критикуют, но не предлагают. И что нужно как бы совместить эти две вещи, чтобы это действительно стало ФБКБ, чтобы помимо критики либералов, критики 90-х, критики того, как Ельцин победил в 96-м году, было также какое-то позитивное содержание, что мы эти все ошибки повторять не будем, мы ничего приватизировать, например, не будем в России. Я вот писал в нескольких своих постах, что у Навального намечались такие вещи постепенно. Помимо, кстати, Сергея Гуриева, который его консультировал, были идеи типа повышения минимальной зарплаты.
Угу.
5000 рублей.
По-моему, Сергей Гуриев это и предлагал в своей программе на самом деле.
Нет, он это не предлагал, он скорее против выступал. Я не думаю, что это была идея Гуриева, я думаю, что это была идея кого-то другого ФБК, но они, скорее Гуриев признал, что это как бы возможно. Вот. То есть повышение минимальной зарплаты. Навальный занимался профсоюзами. У него был альянс учителей, альянс врачей. Навальный как-то сказал, что Алишер Усманов, у него на этих горно-погодительных комбинатах, которые он там непонятно как ими завладел, там еще и низкие зарплаты платят, что эти все вот шахтеры работают как бы за копейки, на тяжелейшей работе. То есть у Навального какое-то вот левое социальное видение постепенно формировалось. А я этого у певчих, например, не вижу. Не говоря уже обо всех остальных людях ФБК, которые даже близко к этому не стоят.
Она же говорит, Мария, что она продолжает дело Алексея, и они с ней много обсуждали 90-е, все эти проблемы, и вот она хочет его какую-то повестку продвинуть дальше, поскольку вот он...
Ну, мое ощущение, что она продолжает часть дела Навального. То, как она понимает это дело, это очень как бы частично. То есть она продолжает, она раскрывает идеи, которые Навальный в своем этом большом тексте высказал про 90-е, но она не продолжает его социальную линию. И никто в ФБК не продолжает его социальную линию. Там был еще такой Ашурков. Вот,
Ашурков, да.
Да, куда он делся, я не знаю. То есть он как-то пропал, и у него тоже был некий левый поворот, за который бы тоже досталось. То есть он вдруг объявил, что он социал-демократ, что он там тоже за прогрессивную школу налогов и так далее. Что у него были какие-то более консистентные такие взгляды леволиберальные. Но это тоже все куда-то ушло. И вот этот момент навальнизма никто не продолжает в команде Навального. Что я считаю очень грустно, и как бы оно, это могло бы им очень сильно помочь. И тогда это все было бы не зря. То есть не зря они сейчас так чудовищно ругаются с Пархоменко, с Кохом, с, ну, со всеми вот этими людьми, кто там какие-то посты эти страшные написал. Все это было бы не зря, если бы они одновременно думали над левыми социальными требованиями.
Да, ну вот про Милова вы упомянули, но все-таки сейчас как раз и не то чтобы раскол, но произошел, но тем не менее жесткая критика со стороны Владимира в адрес Марии, и он вот просто такое размежевание произошло некоторое. Но, по-моему, Владимир Милов, он в ФБХ-то и не входит, он как сторонник считается.
Вот ну, у него какой-то там консультант, я не знаю, но да. Это очень показательно, что произошла ссора даже внутри организации.
Да, 100% там какой-то вот... Намечается разрыв, непонятно, к чему это приведет.
То есть разрывы есть, а нового выхода на новый уровень нет. Это очень печально, потому что в итоге просто Левчик может остаться в одиночестве, и это все будет затухать постепенно, теряться там влияние, этого, как бы месседж будет все менее слышен, и получится, что все это зря было. Вот, вот чего я опасаюсь.
Ну, вот смотрите, Илья, вы в своем посте тоже... о параличе, значит, тактическом российской оппозиции. Упоминали тоже, да, этот фильм «Певчих», «Марию». И вы предложили проводить дискуссии. Проводить дискуссии вот небольшими группами, чтобы как раз это не затухало, чтобы в целом шло это обсуждение. Но вот сегодня же идет обсуждение, но среди в основном медийных спикеров по разным каналам, но не со зрителями, например, не с людьми беседа идет, а между собой. И в целом, мне кажется, что даже по просмотру видно, что фильм заинтересовал как раз-таки ну, не очень большую аудиторию, скажем. Это все-таки не «Дворец Путина», который там 100 миллионов просмотров. Все-таки довольно-таки не сильно он выстрелил, и в основном его смотрят вот как раз-таки либералы, чтобы сказать о том, что было все не так, например, что сложнее гораздо было, вот я слышала. И ну, какие-то политические деятели и акторы, интеллигенция и так далее. Но не то, чтобы он стал каким-то народным.
Понятно, да. Но... я имел в виду, что даже среди тех, кто посмотрел, все равно это миллионы людей, так или иначе. Да. Там никакие не десятки миллионов, но это больше миллиона уже давно. Все равно есть мощный запрос на обсуждение этого фильма. И более того, я считаю, что это гораздо важнее, чем то, что мы с вами, например, думаем про это кино, то, что бесконечно люди в Ютубе обсуждают другие фильмы в Ютубе. Но дело же не в этом, а дело в том, что думают люди, которые просто это смотрят. И я уверен, что у людей тоже есть желание дообсудить. Потому что от этого фильма еще есть такое ощущение половинчатости, ну, что заявлены какие-то очень мощные тезисы, они будут еще в следующих сериях раскрыты, но что-то, оно уже не будет раскрыто. То есть там, я не знаю, про ваучерную приватизацию, про то, что до 90-х были 80-е. Но Милов, он, в принципе, правильно об этом сказал, Певчих, что давайте посмотрим на процессы при Горбачеве еще. То есть как происходил передел собственности еще до того, как Советский Союз коллапсировал. Это все хочется обсудить, и у людей остались вопросы. И очень важно было бы это как раз. Важно было бы не то, что все ломы обмениваются своими мнениями.
Да, как сейчас происходит.
Да, да, да. А то, что сами люди имели бы возможность поговорить, что была бы политическая дискуссия. А в настоящее время в России это тяжело организовать в силу того, что ну, любые дискуссии пересекаются. Если там неправильно скажешь слово, ты виноват в чем-то. Значит, они должны проходить в закрытом формате, в таком клубном. Люди встречаются, просто обсуждают это, условно говоря, со своими друзьями. Но все-таки в этом должна быть какая-то система, и это должно как-то специально организовываться. И мне кажется, что это было бы очень полезно, что там 100 таких дискуссий, это гораздо полезнее, чем недели эфира, которую посмотрело там 50 миллионов человек. Потому что они посмотрели и забыли. А если вы посмотрели и поговорили, это уже просто на два порядка большая вовлеченность. И эмоциональная, и интеллектуальная. Это вы уже прям стали другим человеком после того, как вы обсудили. Конечно, я это обсуждал со своими там, товарищами, они мне справедливо возражали, что сама по себе дискуссия может тоже быть такой фрустрирующей, потому что нет практического выхлопа никакого. То есть мы поговорили, а что дальше? Допустим, мы обсудили фильм «Певчих», и все согласились, как это все было ужасно, как поступил там плохо Ельцин, Чубайс, Абрамович, Березовский. Ну хорошо, а что, с какой какой вывод, да, что мы делаем в связи с этим. И если выяснится, что сделать ничего нельзя в силу того, как в России сейчас все с репрессиями обстоит, то люди могут еще больше фрустрироваться. Это очень серьезная проблема и опасность, но все-таки мне кажется, что сам факт дискуссии, он будет для людей скорее полезен, чем вреден, что это будет как бы таким политизирующим фактором. Вот.
А какие еще возможны, какая возможна тактика оппозиции сегодня в условиях вот таких вот жестких репрессий? Ну, пока вроде бы как точечных, но мы постоянно читаем о новых задержанных, о сроках чудовищных.
Ну, я не уверен, что это уже точечными репрессиями можно назвать. Они точечные в том смысле, что это не сталинский подход, когда целые социальные группы репрессируют, но общее количество людей, счет идет на сотни тысяч. Да. Было исследование проекта, сравнение текущих репрессий с позднесоветскими, например, и Россия уже давно переплюнула позднесоветский союз по репрессиям, например. Это, ну, то есть это трудно отрицать, что это просто абсолютно системный подход. И я тоже этой темой интересовался. Там была очень интересная статья в региональном издании про административные штрафы за дискредитацию армии просто как в двух регионах, там в Бурятии еще в каком-то. И открылась такая картина, что это сотни, во-первых, этих штрафов, не десятки, а сотни. И штрафы абсолютно рутинно, как конвейер. Да? Человек сорвал Z-листовку, штраф. Человек в компании других своих двух каких-то сослуживцев что-то там неправильно сказал про войну, а один из них это донес, штраф и публичные изменения. Типа, я был неправ, там, извините, больше никогда так не буду. Человек отнял флаг во время шествия какого-то там патриотического, штраф. А следующее, это уже может быть уголовка по нашему законодательству, да, дискредитация армии. Это как каток. И как здесь, что с этим сделаешь? Ну, то есть, вот непонятно совершенно. Плюс эти профилактические такие дела в сталинском стиле, как дело художников такое вот уже наметило, чтобы по ним стали ходить и из них пытаться реально на пустом месте высасывать заговоры, терроризм даже. Ну, то есть, как бы помимо вот такой вот рутины с этими штрафами, есть еще и такие вот громкие дела, именно что какую-то организованную группу вскрыли, чтобы все время были в тонусе и боялись.
По книгоиздателям, может быть, вы знаете, слышали эту новость, что Иван Кузьмин ходит сейчас, Павел Никулин, вот его издательство тоже там проверяли, в гараже запретили. И у одного, да, был обыск недавно тоже у книгоиздателя. Я сейчас найду. Прошу прощения, что перебила Илья, да, я пока поищу.
Нет, абсолютно. И это реально сталинская логика вскрывания гнезд, таких гнезд врагов народа. Эти гнезда по профессиональному признаку устроены. Художники или книгоиздатели. И все это еще с таким идеологическим подтекстом, что художники дегенеративное искусство делают, книгоиздатели, значит, предательские книги печатают и так далее. Вот. Но ну, я думаю, что все и так это понимают, какой уровень репрессий в России. Я не думаю, что надо кого-то убеждать, что все очень плохо. С этой точки зрения. Но я все равно думаю, что, возможно, какие-то форматы более тактические и менее публичные. Ну, то есть речь не идет о подполье, и мы бы не стали это в любом случае в эфире обсуждать, но речь идет о том, что вот люди собрались и обсудили видео певчих. Нигде никому об этом не рассказывая, не вывешивая никаких объявлений, просто они взяли и собрались, и обсудили. И если таких групп будет 100 или 1000, это будет уже серьезный результат. То есть они собрались и поговорили просто о текущей ситуации, обменялись мнениями. Это тоже довольно тяжело жить в ситуации, когда вы думаете одно, а все вокруг думают другое. И вы не можете никому об этом сказать, потому что вы не знаете даже элементарно, вот до вас настучат или настучат. Это психологически просто непростая ситуация. Из-за этого в России, к сожалению, люди начинают менять свое мнение, потому что у них была какая-то там антивоенная четкая позиция, а потом просто, поскольку никакого нет выхлопа, они
постепенно... И поддержки, да, какой-то
солидарности. Сомневаться. Да, никакой солидарности, люди начинают сомневаться в своей позиции. Чтобы этого не было, должно быть обсуждение, дискуссии и общение с единомышленниками. И вообще знакомство с ними.
Да, вот все-таки зачитаю. Вот на прошлой неделе в Москве прошел обыск у независимого книгоиздателя Василия Кузьмина. Несколько часов оперативники перебирали книги, которые он продает. Около 30 изданий забрали на экспертизу. В основном книги «Кооператив Напильник», сооснователем которого является Кузьмин. И вот проверяющий как раз прозвучала фраза: «Ничего экстремистского нет, но вы транслируете неверную идеологию». Вот, да, то есть вот...
Что сказать, да... неверную идеологию, вражескую, вражеские идеи транслируете.
Да, вражеские идеи. Илья, а оппозиция за границей что может сделать? Вот, вот сегодня, вот просто вы тоже находитесь за границей, и вы уже поняли, что есть, может быть, появляется какой-то разрыв, или сейчас он не появляется, или есть контакты с российскими активистами, товарищами и так далее. То есть как можно распределить обязанности между, например, российской, тех, кто находится в России из оппозиции, и тех, кто за рубежом? Поскольку многие вынуждены были уехать, и кажется, что их влияние очень сильно сократилось, конечно, на вообще происходящие процессы. Кто-то очень сильно отрывается, да, просто.
Так и есть, и у меня нет никакого хорошего решения. То есть, на мой взгляд, у меня нет никаких иллюзий, во-первых, по поводу роли диаспоры, что это может быть какая-то суперопределяющая роль. Извне ничего особенного делать нельзя, к сожалению. Извне страны на нее повлиять крайне трудно. И поэтому, кстати, там, например, Навальный, когда вернулся, все говорили, зачем это сделал, что за безумие. И в итоге для него это, как мы видели, закончилось очень плохо. Но его тоже можно понять, что это путь в нерелевантность, если вы остаетесь за пределами страны. И огромная часть проблем ФБК именно в этом. В том, что они просто все за пределами России находятся, весь их лидерский состав. Что здесь делать, совершенно непонятно. Есть несколько соображений просто у меня. Соображение первое, что люди за пределами России гораздо более свободны в высказываниях. Значит, на них ложится обязанность высказывания, название вещи своими именами. Кто-то же должен это делать, да? То есть, если там Россия ведет агрессивную войну, кто-то должен это сказать. Вот. То, что изнутри России это сделать невозможно. Кто-то должен называть вещи своими именами, это должны быть люди в диаспоре. А второй момент, там, не знаю, сбор денег, ресурсы, повышение собственной сознательности политической людей, которые там в диаспоре находятся, с помощью тех же дискуссий. И плюс, ну вот у предыдущих волн миграции из России, сейчас четвертая волна миграции большая. Да, то есть был 17-й год, были 70-е, были 90-е, мы в четвертой волне находимся, и это исторические события. Эту волну обсуждать, как предыдущие три волны ее будут изучать, там уже изучают ученые. А, но у предыдущих трех волн не было зума, не было как бы интернета, не было зума. У нас есть зум. Зум – это вещь, которая открывает нам окно в общении с людьми, которые остаются в стране. Давайте больше пользоваться зумом. И эти дискуссии, они должны быть такими междустрановыми, кроссграничными, да, что это должны быть люди из-за границы и в России, они вместе могут что-то обсуждать. Что я здесь вижу какой-то потенциал. Но при этом это, то есть это не решение. Это скорее попытка. Но это не какой-то вот ключик к тому, как все починить. И, к сожалению, с политическим участием диаспоры я вижу большие проблемы. Но вижу и роль, которую диаспора должна выполнять. Например, люди должны высказываться в диаспоре. Если они не будут высказываться, кто тогда будет высказываться? Вот что это будут за люди? Кто будет высказываться? Если не те, кто из России уехал? Никто? То есть будет такая тишина полнейшая, да? Мне это кажется совсем уже грустной перспективой.
Ну, смотрите, Илья, высказываться это ж мало. Вот, например, под какие-то политические события создавали активности. Вот на выборах предлагали голосовать, приходить, портить бюллетени. «Полдень против Путина», «Справедливый мир» и так далее. То есть вот следующий, например, выбор будет. То есть какая будет точка политической активности следующая, может быть, в принципе? Или это,
ну, это непредсказуемо. Понятно, что люди типа Бориса Надеждина, вот у нас был стрим, и мне удалось с ним пообщаться. Он мне сказал, что мы пойдем на думские выборы.
Да, да, я помню, это стрим смотрела тоже.
И мы их даже выиграем. Типа, мы доберем там десятки миллионов голосов. Я просто не буду это комментировать, но нет, этого не будет. Это неправильно. Вот вообще думать про выборы 26-го года думские – это ошибка. Просто вот, вот это само направление мысли, что, может быть, там выборы в Думу еще, надо к ним готовиться. Там. Нет, этого не надо делать, не надо тратить свое время. И время других людей на эту ерунду. Все, выборы отменены в нашей стране. Когда результат Путина стал 87%, он уже настолько доходчив, насколько мог, всем объяснил, что выборов смысл потерян окончательно. То есть он, ну какой еще процент он должен был нарисовать, чтобы Борис Надеждин не говорил эту ерунду? Я не знаю. 97%, 197% он должен был нарисовать, чтобы Борис Надеждин перестал говорить, мы выиграем следующие думские выборы. Думские выборы – это не оно. Очевидно, что они сами по себе. Это могло произойти до войны, до поправок 2020 года. Выборы играли, знаю, ну, какую-то роль, и вокруг них действительно оппозиция...
Да, в 2021 году, я помню, так абсолютно, да. Очень была активная кампания.
Да, последняя, как бы, да. Значащая кампания, там, Мосгордума 19-й год, думская кампания 21-го года с Михаилом Лобановым в Москве, например. Это все были такие важные вехи, но это закончилось, все это закончилось, потому что режим еще раз изменился, еще раз деградировал в сторону еще более открытой диктатуры. И на выборы рассчитывать не стоит. Нужно готовиться к другим вещам и обсуждать, как бы, другие вещи, вот.
Да. Спасибо большое, Илья. Друзья, я хотела, пока у нас остается еще две минутки, рассказать о книге, которую вы можете приобрести на сайте dilettant.media. Даже не книга, а журнал. Вышел новый выпуск журнала «Дилетант». Он уже в продаже, посвящен петлюровцам. Вот я надеюсь, что наш режиссер покажет как раз картинку обложки. В быстрой смене власти на территории Украины во время гражданской войны период правления Петлюры не просто эпизод. Попытка создать национальное украинское государство, вторая после гетманщины Хмельницкого, тоже провалилась. Об этой истории, социальных, политических противоречиях того периода в Украине в новом выпуске журнала «Дилетант». Друзья, если вы хотите поддержать «Живой гвоздь», то заходите на сайт «Дилетанта». Можете купить этот журнал, новый выпуск, пока он есть в продаже. Книги приобрести, которые там сейчас есть по истории в основном. Также есть и по бизнес-литературе присутствуют журналы, комиксы и мерч, конечно, можете приобрести, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». И можете, если не зайдете на журнал «Дилетант», чтобы сделать это быстрее, то обратите внимание на QR-коды на экране, которые размещены сейчас. Можете внести пожертвование по QR-кодам на экране и по ссылке в описании. Там тоже есть ссылка на пожертвование для всех, кто захочет поддержать оставшиеся независимые медиа, которые находятся в Москве, и поэтому вот пока что можно говорить не только за границей, как говорил Илья, наш эксперт, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли, но и в России. Остается еще такая возможность, хотя она всегда очень зыбкая, и неизвестно, что будет после того, как ты скажешь то или иное суждение, даже, возможно, очевидную какую-то вещь назовешь, не факт, что потом не будет от этого последствий. Конечно, это накладывает ограничения на какую-то самоцензуру, вообще самоощущение, вообще изменилось. То есть такой цензуры, вот я, например, вообще не помню, за всю свою жизнь, то есть когда она такая была, вот такого уровня, это впервые. Это тоже как раз вот исторический период, мы такого еще на себе не испытывали. СМИ, когда вот, там, определенные слова нельзя говорить, определенные формулировки. Но, тем не менее, вот Илья как раз пост свой закончил о параличе тактического российской оппозиции, что нужна стратегическая дискуссия, нужны новые подходы, рано пока сдаваться. Вот я, пожалуй, на этой фразе закончу наш эфир. Илья, спасибо огромное, друзья. Это был «Живой гвоздь», программа «Особое мнение», политолог Илья Матвеев. Ну, а мы скоро увидимся. И в 21.00, не переключайтесь, будет выпуск с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. До скорых встреч, пока.
Спасибо.